Когда мы видим два одинаковых предмета, например, китайский чай и индийский чай, мы должны понять, в чем разница. А, поднимите руку, кто пьет китайский чай, внимательно.
Здрасте.
Кто пьет китайский чай? А кто может сказать, чем отличается китайский чай от там, Липтона или майского чая? Вот. Оказывается, чай — это даже не чай. Интересное, кстати, правильное выражение. А почему? Вроде похож на чай, продается, все покупают его как чай. Почему он чаем не является? А? Правильно, это продукт. И поэтому, когда мы говорим о том, что такое современная религия или современная философия материализма, мы должны также сделать вывод, что она так же, как Липтон, она вроде бы как все ее хавают, а на самом деле, когда ты начинаешь разбираться, что такое современная религия и современная философия, ты понимаешь, что это даже не религия, не философия, это просто продукт, ну, такой лейбак, такая некая обусловленность. И вот это очень важный момент, поэтому есть такой автор Бхактивинода Тхакура, один из великих вайшнавских святых, он написал книжку, которая называется «Татва Вивека» или «Распознание истины». То есть, оказывается, вся наша с вами жизнь, она построена по принципу распознания. Ну, например, если мы с вами пришли на выставку, да, то мы должны распознать, ну, там, например, Вася может нарисовать свои картины, повесить рядом с Пикассо. И мы можем спутать Пикассо и Вася. Но искусствовед скажет, нет-нет, это же не Пикассо, я не вижу в этом Пикассо. Скажет, почему? Очень похоже. Потому что Пикассо, он... не смотрели портрет Пикассо, портрет его жены? Такой достаточно интересный вариант. Или... Что мог взять Пикассо? Он мог взять какую-то форму определенную, полностью ее пересмотреть совершенно по-другому и вот в этом своем таком артистическом видении дать совершенно новую точку зрения на, скажем, какую-то обыденную реальность. И в этом он состоялся как великий художник, гений. Но он не только мог работать с формой, он также работал с цветом. Поэтому у Пикассо есть там разные периоды, там голубой, там фиолет, ну неважно. Разные периоды цветовые, то есть он еще по-разному воспринимал. И вот так же мы с вами на сегодняшний день, мы должны в какой-то степени стать художником. То есть какая задача художника? Ничего, если мы об искусстве поговорим, нет? Нормально? Я думаю, что всем нравится искусство, ну, в той или иной степени. И когда речь идет об искусстве, он такой достаточно интересный, феноменальный. Вообще искусство — это феномен, да, почему? Почему это феномен? Потому что искусство всегда разделяет нас между обыденностью и нашими мечтами и идеями. И в частности, визуальное искусство, искусство, которое проявляет, мы говорим, да, есть мир мечты, а как он выглядит. И вот художник может изобразить какие-то формы, как это выглядит, эта мечта. Так вот, интересный такой момент с искусством, да, то есть я сравнил сначала восточное искусство и западное искусство. И мы с вами немножко поговорим о западном искусстве вначале, потому что, ну, нам оно понятнее, вот в этот короткий временной промежуток. Итак, вы помните, что Европа, на самом деле, в отличие от Востока, достаточно новый феномен, вообще очень новая культура в Европе. Вот, здравствуйте, добрый день. Вот. И, значит, европейское искусство, оно развивалось достаточно интересно. Ну, мы понимаем, да, что была античность, это, безусловно, римляне. Когда мы изучаем римское искусство, которое, ну, наиболее развито среди европейского искусства, мы видим, что Рим появился из этрусков. Знаете, кто такие этруски? Нет? Интересная такая культура постведическая. Этруски — это, по сути дела, те, кого уничтожили римляне. На самом деле были не римляне, были этруски. А потом римляне вырезали их как целую цивилизацию. Но этруски оставили потрясающее искусство. Вообще, и многие археологи и ученые, они говорят, что, ну, римляне вообще, собственно, как, вот, скажем так, американцы, да, там, ну, в американской культуре ничего американского нету. Но есть как бы некий синтез всех знаний, да, туда приехали украинские программисты, там, европейцы, китайцы, японцы, и в результате появился такой некий синтез. Но так или иначе, Рим оставил великое наследие, но мы знаем также, что Рим был разрушен. Поэтому для европейцев две точки соприкосновения были всегда, это греки и римляне. И позже, когда началась эпоха Возрождения, безусловно, которая была более поздней, мы видим, что, по сути дела, скажем так, европейцы, они опирались на две догмы в своем искусстве. Первая догма была, безусловно, это римско-греческое искусство, а вторая догма, кстати, очень интересная, это Persian art. Persian — это как персидское, понимаете, с чем это связано? Это связано с крестовыми походами, когда они пришли завоевывать гроб Господень, они вдруг увидели, ничего себе.
Подходите, пожалуйста.
Они вдруг увидели, ничего себе, целая культура огромная. Но опять же, когда мы говорим Persian art, откуда все это появилось, то почему Александр Македонский, когда пришел, завоевал Персию, он понял, что там, в принципе, в Персии ничего персидского-то нету. Это Индия. И он понял, что я завоевал всего лишь навсего такое периферийное пространство, которое отделяло между греков и Индией. И он стремился в Индию. Зачем Александру Македонскому нужна была Индия? Мало кто знает, но он чувствовал, что в этой стране все сосредоточение всей знания, всего мистицизма. И интересный такой момент, он же пришел в Индию не просто завоевывать Индию, он пришел туда вместе с Аристотелем, вместе с великими умами. И так появилась основа определенной греческой философии, потому что в то время там присутствовала идея определенного буддизма и Шанкарачарьи. И вот поэтому мы увидим, что у Аристотеля, у греков, у них вообще появилась такая проиндийская мысль, адвоитическая в своем философском мировоззрении. Это соприкосновение с Индией. Так или иначе, мы возвращаемся к европейскому искусству, видим, что там есть два направления. Первое – это античное искусство, второе – это искусство Востока. И мало, например, кто знает, в особенности в России, не секрет, но знает, что Кремль же не строили русские, слышали, да? Это строили итальянцы. И на кремлевских арках есть готические мотивы. Почему появилась? Откуда появилась готика? Что такое готика? Готика – интересный такой стиль, на самом деле. Готика появилась из Persian art, из восточного искусства, но, как всегда, человек он переосмысляет все по-своему. И вот появился готический стиль, то есть это такое мировосприятие уже постхрестоносцев, художников, рыцарей, интеллектуалов, как они увидели Восток своими глазами. Собственно, какой мы можем сделать из этого вывод? Мы можем сделать из этого вывод, что тезис, антитезис, это все. Проходите, пожалуйста.
Спасибо, извините.
Мы пока даже не начали, мы так просто знакомимся. Какой мы можем сделать вывод из этого? Я потом просто символизирую. Вывод мы можем сделать достаточно следующий, интересный, что тезис, антитезис, синтез, соприкосновение мыслей рождает что-то новое. Вот интересный момент, когда в Европе появилась так называемая цивилизация. Цивилизация была еще очень далеко. Был такой всплеск ренессанса, ренессанс. Когда, собственно, люди ни с того ни с сего стали уделять внимание искусству, литературе. Ну, естественно, все это появилось из религиозного такого мировоззрения, но позже ренессанс-арт, он родил в себе так называемый реализм. Но какой был эволюционный шаг на фоне реализма? Например, французы, которые очень тонко воспринимают мир, они стали рисовать картины по-другому. Они стали рисовать картины, которые стали называться импрессионизмом. Почему? Потому что речь идет в искусстве не о том, что ты видишь, а как ты ощущаешь мир. С реалистической точки зрения мы можем нарисовать портрет девушки, предположим, карандашом и так далее. Но если бы это был Пикассо, он бы нарисовал его в какой-то определенной вибрации, может быть, геометрии. А если это был бы Мане, он бы нарисовал каких-то тонких штрихах зеленого, синего, голубого. Ему бы сказали, а почему ты нарисовал таким, так портрет девушки? Ну, я почувствовал такие вот вибрации, вот такое сознание, вот улыбку. Вот я так нарисовал. О чем это говорит? Это говорит о том, что искусство, пора вставать, чтобы я все видел. Это говорит о том, что искусство это не то, как мы видим мир, не то, какими глазами мы с вами видим мир, а то, что мы хотим передать от наших ощущений. Еще очень важный момент. Поднимите руки, кто занимается фотографией. Вот там на айфоне или на телефоне что-то фотографировали. Есть такие люди?
Есть,
да? Вы знаете, что сейчас очень многие известные фотографы занимаются исключительно фотографиями с мобильного телефона, с айфона и так далее. И вообще, кто-то из вас изучал фотографии? Поднимите руку, кто изучал. Ну, хорошо. Конечно, читаю, изучал, приятно очень. Но удивительный момент, который я хотел фотографии выразить. Когда мы фотографируем с вами, мы можем знать экспозицию, выдержку, кадры и прочее. Но тем не менее, мы можем сказать одну очень важную вещь. Чем отличается, скажем так, фотография профессионала от... Ну, просто мы достали и просто чикнули.
Осознанности.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Дело в том, что все, что мы с вами делаем, отличается осознанностью. И вот начали мы сегодня с того, что мы должны начать распознавать истину. Почему распознавать истину? Потому что когда мы с молодым человеком говорили по поводу чая, есть китайский чай, у которого тысячи сортов, и есть чай, который стоит там $10,000 или $100,000 за 100 грамм. Я сказал, почему такой дорогой? Потому что это чай, который растет поднебесный на камнях, на 3000, там, 5000 метров на уровне в горах, да? Невозможно даже туда подняться, чтобы его собрать. Естественно, этот чай впирает в себя все минералы, все, и там еще дерево тысячи лет. И деревьев таких несколько всего. Когда я был в Китае, мне объяснил чайный мастер, я говорю, а чем вот этот чай отличается от этого? Он говорит, понимаешь, вот это вот на 100 метров ниже, а вот это вот другое дерево, ему там несколько сот лет. Я говорю, ну а в чем реальная разница? Старое дерево, молодое дерево. И он показал фотографию, он говорит, видишь, это дерево растет на камне. Я говорю, ну и он говорит, там нет земли почти, там только камень. Видишь, корни этого дерева отвели камень. У этого дерева настолько за сотни лет в горах сложился иммунитет, что поэтому называется каменный чай. И ты пьешь не вкус чая, а вкус этого камня. Сам камень заваривает, потому что дерево отвило камень и живет фактически без земли, фактически за счет своих прав, своей жизненной энергии. И поэтому этот чай считается уникальным. Я попробовал. Ну, естественно, сразу показался вкус уникальным. А так вылилось, да, вылилось. О чем это говорит? Это говорит о том, что если мы возьмем с вами фотоаппарат и начнем фотографировать один и тот же объект с одного и того же ракурса, у нас с вами получатся разные фотографии. Почему? Потому что у нас есть разное видение, разные точки зрения. Если мы с вами выпьем какой-то даже самый совершенный чай, уникальный чай, и при этом не будем понимать, чем он отличается. Ну, может быть, мы почувствуем разницу во вкусе, да, но мы вряд ли сможем осознать какие-то тонкие качества. Поэтому, когда мы с вами в этом мире находимся, мы всегда, ну, так повелось, что важны не только художники, а самые главные люди – это, на самом деле, искусствоведы. И почему? Потому что художник, он может до конца может не объяснить, что он и как нарисовал, это его ощущение, так же, как мы с вами, да, мы можем до конца, не можем до конца описать свои какие-то духовные ощущения или переживания, но они у нас, безусловно, могут быть время от времени. Но это вовсе не значит, что если мы это не можем сделать, другие люди не могут сделать. И вот когда мы говорим, например, о вайшнавской культуре, потом мы вернемся к чаю Липтон, вайшнавская культура крайне интересная. Чем меня она привлекла, чем меня она зацепила? Когда мне попалась в руки книга Рупы Госвами, которая называется «Бхакти Расамрита Синдху» или «Нектар преданности», Рупа Госвами, будучи великим драматургом, описал все тонкие состояния переживания любви к Богу. И он написал, что такие же состояния, подобные как тени, существуют, ну, в обществе людей, как там любовь к девушке, любовь к мужчине, любовь к ребенку, любовь к родительской, любовь, дружеская любовь. Но даже у меня никогда не стояла идея там, ну, скажем, как можно вообще любовь описать? Ну там типа Маша. А тут описаны все внутренние эмоции, переживания, но это не там Вася, Петя, да, на каком-то объективном уровне, а это души Бога. И вот поэтому великий император Акбар, который был монголом, мусульманин, фактически захватчиком, он захватил Индию, можно водички? Он захватил Индию, и он сказал вообще очень важную идею. Акбар был достаточно интересным человеком, он был материалистом, с одной стороны, таким очень плотным, жестким завоевателем. С другой стороны, его воззрение, его всегда интересовал атеизм. И вот он сказал такую вещь, что мы должны быть едины как мусульмане, ну, естественно, речь шла о защите каких-то там границ государственных и так далее, да? Сострадательные, этичные как христиане, сострадательные как джайны, но Бога любить мы должны как вайшнавы. Я подумал, действительно, ну, многие религиозные традиции, они учат там единству, какому-то моральному, этическому кодексу, но никто из них не говорит в такой степени о любви к Богу. И вот в Бхактисиддханте Сингхе описано состояние, когда душа, освобожденная душа обменивается чувствами, эмоциями. И я для себя понял, действительно это уникальное мировоззрение, потому что впервые в своей жизни я соприкоснулся с столь удивительными, скажем так, переживаниями, чувствами любви. Но такой интересный тоже момент, очень важный. Кто такой был Рупа Госвами, почему написал именно эту книгу? Дело в том, что Рупа Госвами был великим духовным учителем. До этого он занимал место министра, по-моему, министра финансов Индии. И когда он узнал о Шичайтанье, он принял, ну, такой нищенский образ жизни, да, стал садху, богатейший человек Индии. При этом он был удивительным образом образованный, фарси, арабик, ну, то есть он знал порядка 20 языков, ну, как бы, иначе бы он не был, будучи индуистом, премьер-министром мусульманского шаха. Хорошо, спасибо. Потом мы предложим все. Вот. Есть такое выражение, на переправы хомуты не меняют. Хорошо, спасибо. Я просто говорю о том, что сейчас уже нет смысла. Мы просто при нашей беседе, с такой дружеской беседой с аудиторией, перетекла в лекцию, и, значит, удивительная вещь, то, что Рупа Госвами был драматургом. Когда он принял отчет образ жизни, и, будучи последователем Шичайтанье, жил во Вриндаване, то возник вопрос, как бы божественное провидение попросило его описать удивительное состояние любви к Богу. Ну, как вы думаете, он это мог сделать? Обратите внимание, что очень важный аспект нашей жизни – это драма. Я расскажу, что такое драма. Вы смотрите, наверное, кино, театр, да? Зачем мы смотрим кино?
Сказали эмоции.
Эмоции. А почему нам, что эмоций не хватает в жизни?
Переживаем.
Правильно. В драме что мы сопереживаем? Сострадание, что еще?
Трагедию.
Да. Но главная идея драмы в чем состоит? Падение. Что происходит вообще? Что происходит в драме?
Падение.
Почему?
Из-за ошибок.
Абсолютно верно. Разочарование. Что еще? А очарования в драме нету? Помните, да, история, по-моему, только Гоголев или Чехов?
И веселье.
Веселье тоже есть. А веселье отдельная история. Вот если говорить о одном рассказе, чем классик, по-моему, это Чехов, я не помню сейчас, да, там такой момент, такой дядечка приличного возраста, там полтосик он, увидел молодую красивую девушку, так ему понравилось, ну и он к ней подкатил. Ну а девушка ему назначила свидание на кладбище в 12 часов ночи. Ну и он там, здесь там. Делаем, ну, уже там, как бы, сединой, а девушка молодая, а девушка оказалась мне. И он приходит на кладбище, и думает, где же, потому что она где-то там, среди крестов, или там, камышах, или липах. Ну, в 12 часов он пришел, естественно, пораньше, там, букетиком цветов. Полные, преисполненные, полные вообще ощущения, мечта о романтизме. Вот. Ну, а вы знаете, да, когда в лифте застреваешь или ждешь девушку, ну, вот, на кладбище, время больше тянется очень медленно. Вот он начинает ходить по этому кладбищу, ходить. Вдруг опа! Там одна табличка на кладбище. Смотрит, какой-то молодой мужчина умер. Ну, там написано, умер от болезни, там, скончался от того-то. Опа! Какой-то там священник, философ, тоже скончался. На кладбище идет, опа, память. Тоже там ребенок какой-то скончался. И главная задача автора, что сделать? Вроде бы как все начинается с такой эротической, многообещающей истории, которая, в принципе, и читателю-то обещает много переживаний, да? Но заканчивается все совершенно по-другому. Она не приходит через 3 минуты, через 5 минут, через 6 минут. Но все это время он находится на кладбище, и все это время он проходит через определенный опыт жизни и смерти. И на самом деле история о смысле жизни. Но посыл совершенно такой бытовой. Ну, почему бытовой посыл? Потому что драматурги говорят, ну мы, понимаете, если я сейчас приду, вам начну рассказывать, там, покайтесь или там, вот, будьте возвышены, это никого из вас не волнует. Это все такая чисто субъективная вещь. А вот когда все это проходит в нашей жизни, и когда мы соприкасаемся со своей жизнью, там, с обманом, или там, с любовью неудовлетворенной, или с какими-то, там, ценностями духовными. Вот тогда это очень важно. Но, как правило, люди пребывают на бытовом уровне. Какие интересные новости, как вы думаете?
Плохие.
Плохие, правильно. Почему?
Кому-то хуже.
А?
Кому-то хуже, чем тебе.
Ну, а почему? Потому что наша с вами негативная природа, почему там люди смотрят насилие, да, там, или какие-то вещи. Потому что это способность проявить нашу негативную природу. Поэтому негативные новости очень хорошо воспринимаются. Они, их, вот, поверьте мне, сделайте новостной сайт Good News, вы разоритесь. Сделайте новостной сайт Bad Харьков. Там харьковские сплетни. Все пойдут читать. Почему людям интересны сплетни? Потому что Веды объясняют, потому что в человеке есть низменное начало. И как собака, которая живет в твоем сердце, а в сердце, как говорят индейцы, живут две собаки. Побеждает та собака, которую ты больше кормишь. И вот поэтому драматурги, они вроде бы как предлагают сначала нашей плохой собаке кость. Мы бросаемся на эту кость. Но драматург такой, как Шекспир, он очень хитрый. Он не будет тебе просто так рассказывать боевик с кучей трупов про Гамлета. Что ты запомнишь оттуда? To be or not to be, да? Кто помнит, как звали там мать Гамлет или как того, кто его убил? Но быть или не быть, вот в чем вопрос. Это самое главное. И поэтому, чем отличается, например, там, произведение Шекспира от фильма «Терминатор»? Помните, в первом фильме «Терминатор» тоже есть ключевая фраза. Что говорит «Терминатор»? А знаете, почему говорит «I'll be back»? А? Потому что Шварценеггер немец, и он не мог сказать «I will come back». В связи с тем, что мне очень плохо было, даже вернулся в то время с английским, он сказал «I'll be back». Вот. И это стало ключевой фразой, то есть «я вернусь». Как бы драматически, ну, типа «зло не дремлет, зло вернется», или там «будьте осторожны, мир он несовершенен». Но, тем не менее, мы с вами немножко отклонились от главной нашей темы. Что же, почему для нас важна драматургия? И первая вещь. Что вообще мы знаем о любви? Ну, если мы будем рассматривать драматические произведения о любви, то мы увидим, что очень важное произведение для европейцев это платоновский «Пир». Читал кто-нибудь его? Понял, что нет, но хорошо. Я расскажу вкратце очень интересную вещь. Значит, в платоновском «Пире» есть такое достаточно уникальное произведение. Это фактически единственная такая книга о любви, которую знают европейские мыслители. Такая, в общем, запомнившаяся на многие годы. И в чем суть этого «Пира»? А суть «Пира» состоит в том, что великие драматурги, театралы, философы, там был и Сократ, и там Аристофан, и многие другие того времени, собрались после удачной пьесы, фильм сняли там, сняли своего «Терминатора», получили кассу, получили все аплодисменты. Для греков очень важно было их философское состояние, там, физическое здоровье, так же, как для материалистов сейчас. У них гораздо было больше времени, чем у нас. И тем не менее, собравшись вместе, они решили сегодня не бухать. Почему? Ну, вроде бы как-то мы обычно собираемся, едим вместе, постоянно напиваемся, а сегодня-то день такой, мы мистерию, был спектакль, и все Афины рукоплескали, как же мы можем просто взять и напиться, как обычно, гулять без праздно. Давайте просто выпьем ровно столько, чтобы подогреть свой язык, чтобы мы могли говорить раскрепощенно и красноречиво. Вы помните, да, у греков красноречие было очень важным качеством. Вот все договорились, да, и поэтому, собравшись, кстати, как мы сейчас сидим в зале, представьте, собрались великие драматурги, учителя, философы, мыслящие люди, да. Естественно, все немножко подвыпили, но только для одной такой вещи, чтобы, быть на некой волне. И когда все подвыпили, тогда возник вопрос, а о чем мы будем, ребята, говорить с вами? О чем вообще нам с вами говорить? О чем говорить великим людям? О деньгах, или там о проблемах с другими государствами. Да нет, вроде никого это особо не парить, это все временные вещи. О чем мы будем с вами говорить? И вот среди великих появился великий вопрос, потому что они были великие. Давайте говорить о любви. О любви? Здесь сидят ученые мужи, но вы не говорите о любви? Но ученые мужи сказали, да, мы будем говорить о любви, потому что это самая-самая важная тема в нашей жизни. Давайте по очереди. Давайте с нас начнем. Попробуем такой мастер-класс сделать. Кто хочет сказать несколько слов о любви? Пожалуйста.
Любовь определяет.
Прекрасно. Кого?
Любовь, кто любит.
Того, кто любит?
Да.
А того, кого любит? А если он знает об этом, то его тоже может крыть, походу. Вас когда-то любили?
Да.
Вы были окрылённые?
Да. Но это всё время, это проходит.
Ничего.
Думаю, что если человек не может любить тебя, он не сможет полюбить другого. Нужно научиться любить себя. Обязательно, в первую очередь.
Автор этой книги, кстати, покончил жизнь самоубийством. Вероятно, попытка полюбить себя закончилась фиаско. Но тем не менее, мысль хорошая. Вот надо бы понять, что такое «я». Потому что когда мы говорим «любить себя», это что там, свою кожу, свою форму, свое внутреннее состояние?
Любить себя, просто это мне немного…
Говорите, говорите.
Любить себя, то есть любить Бога в себе. Потому что мы все части…
А во мне вы не хотите Бога полюбить?
Я
помню. Или в нем. Или в дереве.
Мне кажется, все есть Бог вокруг.
А зачем тогда в себе его любить?
Ну, мне кажется,
То есть к вам он ближе.
Если я смогу полюбить его в себе, я смогу полюбить его и в остальных.
А если просто его полюбить, может, вы тогда и в себе его полюбите, и в остальных?
Ну, это все взаимосвязано. Я не знаю, что вы хотите сказать.
Ну, это просто идея, мы обмениваемся идеями. Прекрасное высказывание. Следующий.
Любовь – это клей жизни.
Клей жизни. Надеюсь, не клей момент, который не уходит.
Самый крутой вообще, который существует.
Что-что?
Самый крутой, который держит крепче всего.
Хорошее высказывание, да. А что такое клей жизни?
Сцепляет атомы, все сцепляет. Кармические связи устанавливает только она.
О кармических связях поговорим, прекрасно сказано.
Я запомнил, в Библии есть такое выражение, что Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает Бог, и Бог.
Ну, это если допомнить, наверное, хотел бы разъедил. Это интересная мысль. Ну, тут можно добавить только одну вещь. Есть такое понятие на санскрите шакти и шактиман. Источник и энергия. Вот, например, вот лампочка. Как мы видим лампочку? За счет чего? За счет света. Зрение тоже важный момент, потому что у кого нету глаз, и лампочку увидеть не сможет. Даже как бы ярко она не светила. Но есть очень важный такой момент, что лампочка – это источник, а зрение – это ее энергия. Лампочка может находиться вот здесь, наверху, а свет может достигать каждого из нас. Поэтому веды говорят также, есть источник, Господь, а есть его энергия, которая достигает каждого из нас. Но ведическое мировоззрение – очень интересный момент, что любовь – это женского рода. И ведическое мировоззрение говорит очень интересную идею. Оно говорит, что по-настоящему любить может только один. Второй будет объектом любви. И вот способность любить дарована женщине, женской природе. И любить гораздо выше, чем быть любимым. То есть кто-то может, кого-то могут любить, но он не может ощутить этого чувства, любить кого-то. Поэтому ведическое мировоззрение состоит в том, что есть всегда один. Поэтому есть Кришна и Радха. Кришна – это источник любви, а Радха – это сама любовь в женских началах. И в этом смысле онтологически любовь выше, чем источник любви. Поэтому сказано Радха – Кришна. Понимаете? Не говорится Кришна – Радха нигде. Радха – Кришна. Почему? Потому что он источник любви, Сарва Шактиман, она в Шакте, она любовь. И, ну, вот видите, такие интересные вещи. Кто-то еще любит, сможет сказать? Пожалуйста.
Ну, сейчас, конечно, очень долго отбивает от человека любви. Я считаю, что это состояние, которое переживает человек, его на слова невозможно. Угу. То есть, если вашему хочется как-то оценить, да, посмотреть на это состояние, оценить по поступкам человека,
mm-hmm.
по его
делу. Прекрасное выражение. То есть, насколько я понял, вы сделали очень важное заявление, да, что любовь как переживание, как состояние выше, чем процесс осмысления или интеллектуальный процесс. Потому что, ну, мы можем там интеллектуально пытаться понять, что происходит там в обществе или что происходит со мной. Но когда любовь, как в этой песне поется, нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, то кажется, что там, каждый вечер удивительно хорош. Почему? Потому что само состояние любви, оно позволяет нам не пользоваться теми самыми интеллектуальными или умственными инструментами. Но для того, чтобы любить, не нужен объективный разум. А помните, есть, есть такая интересная история о Beauty and the Beast, ну или «Аленький цветочек». В чем там была идея?
Как чудовище полюбить.
Да, девушка... Принцесса, она смогла полюбить чудовище и своей любовью превратить это чудовище в того изначального принца, который он был. И вот это, кстати, идея сознания Кришны, вайшнавская идея. То есть, когда мы испытываем божественную любовь, или кто-то к нам испытывает высшую божественную любовь, то эта любовь нас с вами трансформирует из чудовищ, неких материалистических, корыстных, эгоистических личностей в некое удивительное существо, трансцендентное, вечное, духовное. Видите, мы с вами почти как греки уже зашли, но у греков были немножко другие тогда времена, потому что греки все-таки были более прагматиками, поэтому один из них стал говорить, например, там, ну, вы знаете, друзья, любовь бывает разной. Есть любовь человека к отчизне, есть любовь человека, там, мужчины к женщине, есть любовь друзей, есть любовь мужчины к мужчине, есть любовь такая, есть любовь, и есть духовная любовь. Поэтому, в принципе, греки, на самом деле, у них была такая идея, достаточно интересная, что есть два типа любви. Любовь такая некая платоническая, да, и любовь духовная. Давайте рассмотрим платоническую любовь как, ну, некий, скажем, такой принцип, да. И вот один из них поднялся и стал говорить, понимаете, насколько это важно. Представляете, если бы армия была, где были одни возлюбленные, помните 300 спартанцев в фильме? В армии невозможно было бы победить, неважно ее число, да, то есть эти люди, насколько влюбленные друг в друга, помните, да, 300 спартанцев, это люди, которые сражались как единый организм, да, то есть и погибли как единые, да, друг ради друга. Как это вообще можно, то есть вот только любовь такая настоящая, самопожертвование, еще такой важный момент, да, что такое любовь? Любовь — это удовольствие или это самопожертвование?
Одновременно
другое. А что проявляется в высшей степени? Откуда удовольствие в высшей степени приходит? То есть и самопожертвование. То есть, иными словами, мы можем сейчас сказать такая вещь. Само по себе состояние любить уникально. И мы понимаем, что когда мы любим, отдаем, тогда мы испытываем величайшее счастье. Ну, например, там девушка рожает ребенка, и это беззащитный ребенок, которому он дает там свое молоко, защиту и так далее. То есть мать, она испытывает бесконечное там, переживание любви, это делает с девушкой женщину. Поэтому на физическом плане мы видим, что любовь — это крайне важное состояние. Да? И, например, почему у матери из груди течет молоко? Потому что она испытывает чувство любви. Понимаете, да, почему в Ведах, например, сказано, что молоко коровы — это жидкий поток знания и любви, потому что корова, она любит теленка. И почему корова является таким сакральным животным? Потому что корова, по сути дела, она, когда ее доят, ну, мы не говорим сейчас о коров, которых там на мясо и там доильниками, мы говорим о корове как члене семьи. Она как мать семьи, она жертвует всем свое молоко, то есть свою любовь, переживание. Поэтому в Ведах молоко является неким сакральным принципом, потому что если человек питается молоком, чем он питается? Он питается тонкой субстанцией, любовью, переживаниями животного. Да? А любовь, она трансцендентна. Она как свойственна так животным, так растениям, так людям. Так или нет? Да? Но давайте теперь мы поняли, да, что есть животное, любовь такая, любовь сякая, любовь между мужчиной, любовь между женщиной, любовь к родине. И это удивительное чувство, оно как бы окрыляет и трансформирует мир вокруг нас. Но давайте подумаем, а на духовном плане как любовь проявляется? Кто скажет?
Сострадание.
Сострадание. Хорошо.
Личность умирает.
Что-что?
Личность умирает.
Эгоистическая личность или?
Соединение.
Ну, такой, да, то есть мы сейчас говорим о чем? Когда мы говорим слово «личность», многие из нас понимают, что та личность, которой мы являемся, на самом деле не сколько личность, сколько личина. Ну, как наш некий фасад и образ. И мы все понимаем, что некая подлинная личность находится где-то в глубине нас. Ее нужно каким-то образом экстрагировать из нас. Ну, иными словами, когда человек становится героем, когда он начинает жертвовать, когда он начинает отдавать, когда он начинает идти против наслаждение против эгоизма, а в мир самопожертвования. Вот тогда проявляется его подлинная личность. Опа.
Происходит соединение с единым сознанием.
Ну, это такой вопрос очень спорный. У Александра Матросова было ли состояние перед амбразурой или нет. Или там. Но мы знаем, что если мы жертвуем собой ради возлюбленного или ради какой-то высшей цели, высшей идеи, то это состояние позволяет нам, ну, как бы, превзойти даже собственную смерть. Иначе не было бы героев, правильно? Все бы жили тогда по закону Дарвина, где выживают сильнейшие, все бы радовались. А, я выжил. Герой же не занимается выживанием, так или нет? А такой вопрос. Ну, может быть, они умирают ради там, счастья, там, близких, возлюбленных и так далее. Но когда греки зашли, примерно так же, как мы с вами, в такую глубокую беседу о любви, в принципе, они сказали, что, в принципе, знаете, а откуда это чувство взялось? Взялось ли это чувство из образования или из науки, из культуры, ничего подобного. Мы все понимаем, что любовь должна быть неким высшим чувством. И если мы обладаем способностью любить, то неужели источник, Господь, или мир, или космос, сознание не обладает такой способностью? Вот поэтому греки, они как бы бескомпромиссно заявили, что в принципе любовь – это высоко божественное чувство. Но поскольку греки, они были также ведическое, ну, собственно, у греков был ведический пантеон определенный, да, то они стали говорить, а давайте подумаем вообще, кто из богов в большей степени обладает способностью любить. Кришна! Ты сразу же сказала. Ну, вот. Но греки-то не знали тогда про Кришну. Ну, вот. И они как бы стали рассматривать разных богов. Ну, например, вы знаете, там Зевс или Афродит или Гермес. И что оказалось? Оказалось трудно, например, присвоить источник любви Зевса. Он вроде как бы отец, он достаточно суровый. У него проблемы там то с одной девушкой, то с другой. С детьми там проблемы, да, то есть он постоянно вынужден. Так сказать, и потом он, у него там еще какие-то внебрачные дети, которые пытаются доказать какие-то свои там, так сказать, права на земле. С Зевсом особо как-то не прокатило. С Афродитой вроде бы тоже, но... Вроде бы она и любит, а вроде бы вынуждена кланяться перед богами, то есть, ну, как бы фактически, ну, по большому счету, заниматься такой некой политической, социальной проституцией, ну, как бы, ну, там, где-то подпевать Зевсу, где-то подпевать другим богам. И таким образом, исследуя всех богов, которые живут на Олимпе, ну, как бы, вроде бы всех бессмертных, да, то греки так сказали, ни у кого нету таких качеств любить, потому что все находятся в каких-то материальных отношениях, поэтому не могут проявить это чувство чистое и бескорыстное. И поэтому появился такой как бы персонаж в этой беседе, который называют Эрот. Кто такой Эрот? Знаете, в греческой культуре? Он играет на дудочке, пасет коров. Он как бы ничем не занимается. Он не рулит Олимпом, у него нет интриг, он не бог торговли, не бог каких-то там свершений, не получает какие-то подношения ни от кого там, ни от торговцев, ни от военных, ни от политиков. Эрот, чем отличается эротика от порнографии, знаете?
Меньше показано.
Хорошо. Эрот, хорошо. Кто скажет еще?
Смыслом.
Смыслом? Хорошо.
Чувствами.
Понял. То есть порнография лучше, чем эротика? Понял. Но у греков было несколько другое мнение на эту тему. А, смотрите. Дело в том, что когда мы говорим слово порнография, мы понимаем, что в этом показана некая попытка эксплуатировать друг друга и получить наслаждение. В эротике всегда присутствует некая, в общем, мы говорим, некая эротичность, присутствует некая красота. Ну, вообще эротика, да, то есть она не связана. То есть в данном смысле художник, мы с вами говорили о том, что разные точки зрения. Поэтому один пытается показать какие-то грубые отношения мужчины и женщины, а другой делает совершенно такой небольшой другой ракурс, где ставится во главу там красота форм или красота переживаний и так далее. И этим эротика отличается. Но это в нашем понимании современном. В греческой культуре эрот был не богом и не человеком. Это был некий прототип Кришны, на самом деле, да? Который занят обменом чувств. И поэтому ему нельзя применить какие-то земные чувства. Но с другой стороны, мы также не можем применить к нему такие чувства, как там власть, управление, как у других богов, да, которые вцепились там какие-то вот там, кто-то вцепился в тучи, кто-то вцепился в огонь, кто-то в воду, то есть там один там крутит газ, другой крутит, так сказать, электричество, ну, как бы третий там вещает с трибуны, не обладал он такой формой. И вот поэтому, ну, как бы в этой беседе номер один присвоили качество любви эроту. Поэтому в Ведах, если мы увидим, да, что Веды также говорят о множестве различных деватов или полубогов, которые управляют Вселенной, Индра, Брахма, Шива и так далее и тому подобное, и мы видим, что, в принципе, все эти боги, они в какой-то степени очень похожи на этих греческих богов, это чиновники. И мы видим, что, в принципе, все чиновники, они очень держатся за свои места, у них там свои чиновничьи интриги, там кто-то кого-то подсидел, кто-то кого-то там поднял, кто-то кого-то опустил. Но мы видим, что, в принципе, их функционал – это управление Вселенной. И они также, как чиновники, в какой-то степени несчастны или наслаждаются лишь только тем, что им дано, тем возможностям. Но у них нет способности чистой любви. И вот поэтому веды говорят, что чистая любовь, она доступна только Кришне. Почему? Потому что Кришна в данном случае не позиционирует себя как, ну скажем так, как Бог. Он не занимается какими-то деяниями с точки зрения, ну, то есть он не строит Вселенную сам, сам ее не разрушает, он не занят достижением каких-то богатств. Чем он занят? Он занят тем, что бесконечно вступает в взаимоотношения с живыми существами, он занят любовью и обменом чувств. Очень важный момент, вот девушка сказала, она сказала, полюбить Бога в себе или увидеть его за пределами. А как мы это увидим? Как, что мы это будем воспринимать? Вот веды, они говорят такую интересную вещь, что да, если мы увидим, что он личность, так же, как мы личности, так, мы же не хотим, чтобы к нам относились безлично, так как к скайп-аватарке или как к какой-то фотографии. Мы ищем личность на взаимоотношения. И вот, вернувшись от платоновского пира к Рупе Госвами, Рупа Госвами, Бхактир Самхита Синда, он стал описывать удивительные эмоции, переживания любви, которые может испытывать душа к Богу. И, по сути дела, если мы скажем онтологически, а можем ли мы это где-то найти? Да, там, в Коране или в Библии, там, или в другой философии у греков, или у японцев, там, или мы увидим, что на самом деле вот эту идею Бога любви мы не найдем нигде. В столь глубокой чистоте и в столь глубоком совершенстве. Вот этим вайшнавизм отличается от всех других религиозно-философских систем, потому что он раскрывает полностью отношение души и Бога. Мы начали сегодняшнюю лекцию с чая. Один молодой человек прекрасно сказал, он сказал, чем отличается чай Липтон от высококачественного китайского того горного чая, о котором мы с вами говорили. Так вот, молодой человек сказал хорошую вещь, очень правильно сказал. Чай Липтон, он даже чаем не является, это продукт, который упаковали и нам впарили. Ну, туда добавили немножко там мешочек получше сделали, добавили какого-то там химиката, чтобы он цветом был похож на чай. Да, это за одну секунду происходить должно, тут же. Если китайский чай надо заваривать там 10 минут, чтобы он там распустился, там отдал аромат, тут залил воду, тут же выпил, взболтал и тут же побежал. Так вот, ну, чтобы наша жизнь с вами не стала Липтоном. Понимаете, да, то есть нас болтали как Липтон, и мы дальше побежали. Вот в этом драматическая ситуация, что мы с вами живем, и живем мы с вами уже не одну жизнь. Но очень важный момент, что наше бытие, оно не наполнено никаким смыслом, глубоким смыслом. Это как чай Липтон. Вроде бы мы люди с вами, но мы как тот самый чай Липтон. Вроде у нас упаковка есть какая-то, и мы быстро завариваемся. Да? Ну, только нас надо немножко сболтать перед употреблением. Но у нас все очень так скоропостижно, очень поверхностно. И вот в отличие от вот этого чая, да, то мы скажем, ну, а хорошо, ну, а настоящий чай, как его вообще достичь? Нас ждет долгое путешествие в горы. Вот девушка хорошо сказала, к себе, да? Путь к себе, долгий путь к себе. Через что?
Через эго, через ум.
Но это мы должны пройти через эго, через если мы идем к себе. А если мы думаем, что я эго и ум, то к себе идти надо.
Можно сравнить состояние, кажется,
просветление с любовью.
В определенном смысле, да. То есть есть разные уровни просветления. Высшее просветление – это и есть любовь, безусловно. Божественная любовь.
Пробуждённый, да, чуть ниже получается уровень.
Да, есть более низкие уровни. Конечно, когда мы говорим просветление, мы с вами говорим о уровнях там, чая, мы понимаем, что между Липтоном и китайским каким-то чаем есть еще и Ахмат, там же много прокладок разных, много состояний, там Эл Грей, Твайнингс и так далее и тому подобное. То есть мы не говорим о том, что есть только один бренд низший и один бренд высший. Мы говорим о том, что на каждом этапе нашей жизни есть градиент, градация, распознание истины. Понимаете, да, мы же не говорим, что есть только плохие ботинки и уникальные ботинки, лучшие. Есть все равно, как бы, ну, некий, скажем так, да, то есть, ну, градиент, понимание, что, где и как. То есть учение о разнице. Вообще вот учение о градации, это было учение Шрилы Шридхара Махараджа, нашего учителя, нашего духовного учителя. Он говорил, что пора распознавать истину. Пора распознавать какие-то внутренние вещи, пора распознавать внешние вещи. И поэтому, помните, что драма нашей жизни состоит в том, что нам всегда пытаются истину преподать в упаковке Липтона. Очень простой, дешевый, доступный. И когда мы заходим с вами на новостные странички, именно это нам и делают. И вот, ну, недавно, абсолютно, я понимаю, что все обеспокоены глобальным этим конфликтом мировым там, между Россией, Украиной, Ближним Востоком. Вот, и недавно один немецкий философ, который очень, ну, скажем так, он не находится ни на стороне России, ни на стороне Америки, ни на стороне Украины. Он как философ на своей стороне находится. И он сказал такую вещь. Он сказал: друзья, в этом мире есть две вещи, две сверхсилы. Первая сверхсила, ну, наверное, вы понимаете, все сказали там «США!» Он сказал: ну да. Он сказал: а какая вторая? Кто-то закричал «Россия», кто-то «Китай», кто-то «Украина». Ну, каждый кричал свое. Он сказал: ничего подобного. Вторая сверхсила, которая на самом деле номер один, это общественное мнение. Он сказал: и вы что думаете, что у общества есть мнение? То есть вы думаете, что у общества есть мнение, сложившееся мнение? Ничего подобного. Мнение есть у определенной личности. И она свое мнение транслирует. В нашей прежней культуре это был марксизм, ленинизм, там Ленин, Сталин, там, понимаете, да, то есть это, ну, там, ну, группа людей, скажем так, да, не одна личность, а там институт какой-то. В христианской культуре это был там Иисус Христос, а там сколько апостолов было? 12 апостолов, да? Насколько их мнение сложилось на несколько тысяч лет? Так или нет? Там, а у Будды, как Будда когда пришел, какое, что было? И вот поэтому мы с вами, ну, должны понять такую вещь, что когда мы говорим на сегодняшний день, что общество есть свое мнение, мы склонны понимать, что общество, оно склонно вообще менять свое, вообще общество нет своего мнения. Помните, как у Джорджа Орвелла? Он Big Farms, читает Джорджа Орвелла? Ну, известный американский автор, ну, он там разделил мир в одном из своих произведений, да, и там Юго-Восточная Индия воюет с Северо-Восточной там, Европой. Ну, то есть он такой. И там такой интересный момент. Регулярно эти империи распадаются, и регулярно эти империи объединяются друг против друга. И каждый раз они переписывают историю. И каждый раз они пишут: мы всегда были лучшими друзьями, но враги, когда объединяются, и так далее. Таким образом, есть такое выражение: хотите изменить историю, станьте историком. И вот поэтому, почему я вам это сказал, моя речь, она вообще не имеет никакого отношения к политике, я просто говорю о мнении. Очень важное мнение – это всегда определенная точка зрения, как фотография, как картина. И возникает всегда ракурс. Почему мы говорим о том, что мир на сегодняшний день спасет ведическая философия, как вы думаете? Это ракурс, который говорит о том, что, например, подумайте, интересный ракурс. Мы все вечные духовные души. Нет русского, украинца или китайца. Есть каждая душа частичка Бога. Хороший ракурс?
Хороший.
Прекрасный ракурс. Нет смысла, да, там, делить друг на друга наука финнов, там, татары и так далее. Ты частичка Господа. Второй ракурс, например. Каждое живое существо по своей природе ищет расу, любовь и взаимоотношения. Так или нет?
Да.
Что сказал Ганди? Если глаз за глаз, око за око, то все будут слепыми в конечном итоге. Высшее проявление на сегодняшний день поиска любви, что любовь — это способность сострадания и прощения. Любовь — это сострадание и прощение. Вот если мы можем простить, то это делает нас в разы выше. Понимаете, проблема российско-украинских отношений стоит в том, кто кого сильнее, кто кого первый простит. Как я могу простить? А как? Вот кто простил, тот выше. Кто полюбил кого-то, тот выше, чем тот, кого любит. Вот все эти идеи, они настолько требуют определенного сознания, поэтому, понимаете, да, что от Липтона мы должны подняться на вот эту гору, очень тяжелую гору. Потому что не думайте, что легко расстаться там со страхами, с предрассудками, с какими-то иллюзиями, ничего подобного. Как это происходит? Вот поэтому дальше веды, они говорят, когда мы начинаем слышать беседы о трансцендентном, о божественном, когда мы начинаем смотреть с божественной точки зрения, с точки зрения святых, вы скажете, я-то не святая, я просто вот, я Маша, или там, я Вася. Нет, нет. Мы понимаем, что мы все простые с вами люди. Абсолютно не. Но давайте возьмем, ну, возьмем на себя какой-то первый ракурс. Там, Христа, Будды или Чайтанья. И мы тогда увидим совершенно другими глазами ситуацию. Но кто-то скажет, ну вы знаете, да, мне, конечно, легко посмотреть глазами Христа. Но когда мои ботинки кто-то одел, когда мою еду кто-то забрал, когда мою девушку кто-то там поцеловал, ну, а не я. Да, все ужасно. И очень важный момент, сейчас я закончу, мы перейдем к большей части дискуссии, это как мы можем возвыситься или подняться до такого положения. Как мы можем подняться до такого положения? Потому что, поверьте, что очень трудно выйти из состояния там, мести или животного состояния, или страха. Вот поэтому веды говорят, очень важная вещь, они говорят, первое, трансцендентное исходит через духовных личностей. И веды призывают нас всегда к более высшему общению. К более высшему общению, к духовному общению. Второе, они считают, что мы обладаем удивительными качествами. Вообще душа, чтобы вы понимали, она на каком-то определенном уровне миром обусловленности, она является, скажем, такой очень внешне зависимой. Ну, например, пример такой в ведах приводится. Металл, он может быть помещен в огонь и стать огнем, или же он помещен в лед и стать льдом. По сути дела, мы с вами это металл. Нас можно разогреть и очистить. И нас можно также заморозить и отморозить. Да, то есть, и мы потеряем свои качества металла, мы треснем тут же. Так же, как вода. Да, вода, она по своей природе очень жидкая, и стоит только воду заморозить. Как? Почему? Потому что мы попадаем в определенные обстоятельства, в определенные условия. В этом есть очень такая драматическая суть нашего бытия. И вот такой интересный момент, на самом деле, говорят в Писании, да, что человек, он подобен к драгоценному камню, который упал в грязь. Или он подобен металлу, который попал либо в огонь, либо в воду. Но сама природа каждого живого существа, она трансцендентная, она божественная. Но в силу соприкосновения с материей мы обуславливаемся, и мы становимся вот этим вот там массой. Когда мы идем по пути самоосознания, мы отделяемся от массы. Да, мы видим, что есть мир Сократа, есть мир Диогена. Помните, как Александр Македонский приходит к Диогену, говорит, бренцая с вами оружиями и золотом, говорит, что я могу для вас сделать? И Диоген из бочки вылезает, говорит, чуть-чуть отойдите в сторону, солнце заслоняйте. Вот, спасибо. То есть Диоген показал, что я живу в мире идей, в мире сознания, в мире переживаний, и ты не можешь ничем меня очаровать, потому что ты всего лишь навсего обрел своим мечом какие-то временные достояния. сейчас пришел сказать, что там, Диоген, не хотите золотую бочку? Или там бочку с кондиционером? Да, когда Диоген однажды мыл гнилые овощи, то мимо проходил его друг, придворный философ, и сказал: вот видишь, Диоген, если бы ты научился льстить императорам, тебе бы не пришлось довольствоваться этими гнилыми овощами, мой друг. Диоген удивился и сказал: мой друг, лучше всю жизнь питаться гнилыми овощами, которые можно помыть, чем потратить все свое свободное время и жизнь на лесть императора. Ты вынужден льстить только для того, чтобы лучше питаться. Вот Диоген сказал: меня вполне эти овощечки устраивают. Вот. Я более, у меня гораздо больше времени на этот мир. Павел Николаевич, что такое у вас с рукой случилось? Я понял. Так вот, давайте на этом мы закончим формальную такую нашу беседу. И перейдем уже к вопросам-ответам, потому что мы с вами прошли через такие важные очень стадии беседы, да, о том, что жизнь невозможна без любви. Любовь – это удивительное состояние, которое окрыляет живое существо. Мы говорили о том, что есть любовь некая земная, которая двигает этим миром, и без нее невозможно жить. Но мы с вами также говорили, что Веды рассказывают нам о том, что есть любовь божественная, и описывают Кришну как источник любви Радхарани, его женскую энергию, как любящий, который еще даже выше, чем сам Кришна. Это онтологические вещи, которые на сегодняшний день являются некими нашими ориентирами. Дальше мы говорили о том, а как нам измениться, каким образом происходит наша с вами трансформация. И мы также пришли к выводу, что трансформация наша происходит через общение с теми, кто на пути трансформации. Помните, вот такие были две идеи марксистов-ленинистов, не знаю, вряд ли здесь есть те, кто учил марксизм-ленинизм, но там был такой главный тезис – бытие или сознание. И марксисты считали, что самое главное – это бытие. Вообще-то Веды считают, что самое главное – это сознание. Но как мы уже приводили пример с огнем и с металлом, мы находимся на таком слабом уровне сознания, что стоит только нас погрузить на низший уровень, как вот, ну, низшее бытие, да, как мы тут же принимаем его форму. Ну, вот стоит только в обществе начать говорить там о войне, о насилии, и люди все: о, война, насилие, война, насилие. Мне там говорят: вы что, едете на Украину? Я говорю: что там людей есть, еду. Понимаете, да, простые люди, они же, у них нет возможности аналитического мышления или какого-то смысла. Любая пропаганда, она их сразу превращает. Почему? Потому что они обрели вот соприкосновение с негативом, и тут же они захотели мыслить негативно. Знаете, да, поэтому, если мы с вами, конечно же, идем по грязи, мы обязательно в грязи запачкаемся. И поэтому мы должны с вами избегать вот этого низшего сознания, ненависти. А как избегать этого сознания? Мы должны общаться не со средствами массовой информации. Да? Помните, мы с вами уже сказали, что нет никакого общественного мнения, есть один человек или два, которые это общественное мнение создают. И либо это Диоген там, либо это Ленин. Либо это, ну, как бы, либо это общественное сознание Христа, Будды или еще кого-то, да, либо это общественное сознание человека, который, в отличие от Христа, у него совершенно простые прагматичные цели. Ну, понятно, да, Христос говорил какие-то вещи, он отдал свою жизнь за свои идеалы. Мы видим, что Христос искренне говорил. Но мы говорим, что все люди, которые призывают нас к войне, к насилию, сами-то они на войну не идут и своих детей не посылают туда. Ну вот, да? Но зато они кричат, там, ну, ты должен умереть и так далее. И вот меня что в этом смысле? Я аполитичен, то есть я не пытаюсь рассматривать, для меня как для духовного человека это великая трагедия, но для меня, как для духовного человека, это великий урок. Это величайший урок. И в этом величайшем уроке я пришел сюда для того, чтобы найти общество единомышленников. То есть меня интересуют духовные люди, мне не важно, где они, в Америке, в Украине, в России, в Китае, в Индии. Это единомышленники, люди, которые хотят меняться, люди, которые ищут внутренней трансформации. Понимаете, да? И поэтому есть целая система. Понимаете, мне говорят: а почему вы в такой одежде ходите? Я говорю: я могу ходить в другой одежде. Это одежда индийского монаха, который говорит о том, что я рассматриваю мир с другой точки зрения. Поэтому не приходите ко мне там, с политическими вопросами там, или с другими вопросами. Я хочу рассматривать мир с другой точки зрения. Я по-другому должен видеть людей. А я должен видеть эту девушку как душу, а не как девушку. Хотя она, безусловно, красивая, там, привлекательная и так далее. Я должен видеть в этом человеке, да, божественное начало. Хотя, может, кто-то скажет, как мне можно увидеть божественное начало? Вы знаете на него? Но не потому, что... Ну, мы говорим сейчас образно. Ну что, друзья мои, перейдем к вопросу, наверное, уже, да?
По поводу прощения. Ну, вот как происходит вообще процесс прощения? Что нужно делать для того, чтобы простить? Я просто приведу пример. Ну, допустим, сейчас каждый человек, там сейчас куча есть методик, там можно написать разные там, письма прощения там, и так далее. То есть все там, пример банальный, там бросила девушка, да, там, все вот кого-то обида осталось, да, в человеке. Ну, вроде все, написал письмо прощения, спалил, там, не знаю, что угодно сделал, там, прошло какое-то время, идешь счастливо по улице, ешь мороженое, все это классно, ты себя простил, тут видишь эту девушку. Нагревай, опять снимай.
Я понимаю. Смотрите, вы сказали очень важную вещь. Обида. Ведь дело в том, что... Надо встать. Такая важная тема. Дело в том, что ведь лучший метод простить – это не обижаться. Ну, это вообще самый лучший метод.
Это вас отвечает.
Да, но для того, чтобы нам не обидеться, ну, например, грубо говоря, меня бросила девушка. Ну, человек, с которым это произошло, он должен, вот, как, например, будет думать духовный человек? Он будет думать, это я вообще удивляюсь, когда она на меня обратила внимание, у меня же во мне нет качеств. Она просто узнала мою подлинную сущность. Естественно, как она могла продолжать меня любить? Похотливого, мерзкого, эгоистичного мужлана. Конечно, она просто распознала меня, пытался замаскироваться перед этой девушкой до какой-то степени, да, то есть там. Вот. Но потом она познала мою подлинную сущность. Естественно, как она может меня любить или верить в меня. Поэтому для этого необходимо пройти какой-то внутренний самоанализ и понять, вы поймите, что я объясняю людям, что когда вы начинаете практиковать свою духовную жизнь, одна из стадий осознания глубокого просветления – это понять какое-то дерьмо. Это просветление. Вторая стадия – это с этим жить. Третья стадия – начать меняться. И четвертая стадия – постепенно очиститься и обрести более совершенные качества. Поэтому, если человек не занят духовной жизнью, духовной практикой, он, во-первых, будет обижаться, во-вторых, он даже никогда не поймет, что вообще произошло с ним. Он будет писать письма, женщинам. То есть, ну, есть много всяких психологических методик сейчас. Сейчас вообще психология, в особенности в Харькове, супер популярна. Путятина, конечно, сделала великое дело. Она всегда привела всех психологов и всех психиатров на фестиваль Таврии, да? Но Татьяна Путятина, замечательная, светлая душа, дай Бог ей здоровья. Знаете, как мусульмане, они упоминают кого-то, они говорят, Аллах благословит его и так далее. Вот. Но основная проблема состоит в том, что все современные психологи и методики психологии, они не более чем обезболивающие таблетки. Ну, Толинол там или там. Какие еще обезболивающие таблетки есть? Цитрамон, да. И вот, понимаете, кстати, приходите вы к великому хирургу, к великому врачу, говорите, вот вы знаете, у меня такая проблема, серьезный диагноз, там, рак или операция на сердце. Он говорит, слушайте, ну мы сейчас решим вашу проблему очень быстро. Опа, вам таблетку Толинола. Вы такие, о, цитрамон? И что вы скажете? Так вот, вся вот эта современная психология – это Толинол и цитрамон. Ну, понятно, что когда у нас болит зуб, там, или нас там обидели, или здесь обидели, мы идем, конечно, там, к психологу, там, что-то, нам надо кому-то слить свой негатив, он нас слушает, это уже, потому что нас вообще никто в мире не слушает. А тут нас, ну, там, за 1000 гривен послушал психиатр, психолог, ну, и потом посмотрел на вас и говорит, курите? Нет, он говорит, зря. Сейчас просто в Америке очень модная тема, называется medical marijuana. Стоит всего 70 долларов стоит справка, что ты дурак, у тебя депрессия и medical marijuana. Ну, я недавно был в Лос-Анджелесе, там везде на Venice Beach эти маленькие медицинские офисы, где ты приходишь и купаешь за $70 справку, ты можешь уже курить, как настоящий дурак легально почти, полулегально. Вот. Ну, я просто со своим другом говорю, зайдем, давайте посмотрим, хочу посмотреть, захожу, там сидит какой-то такой, ну, доктор. Ну, понятно, что никакой он не доктор. Он просто выписывает эти справки. Я говорю, so, tell me what it's all about, what are you giving? Ну, я говорю, что ты там делаешь, что ты там выписываешь? Ну, видит, что я, типа, то ли журналист, то ли какой-то там, ну, вообще непонятный для него человек. И он мне сразу начинает, естественно, прогонять свою философию. Мы, ну, то есть он же не говорит, я бы здесь бабки зарабатываю, марихуану, справки для марихуаны продает все. Он же не может мне сказать, да, он должен сказать, каждый человек ищет себе какое-то оправдание. Вот он говорит, современное общество находится в глубокой депрессии, поэтому мы, люди, которые как бы понимают, что там типа люди страдают, ну, видели, что я в одежде монах, начинают мне впаривать там такую вещь, что он чуть ли не мир здесь спасает, он такой Jesus Christ, за $70 каждого. Я ему говорю, понимаешь, брат, духовная депрессия, она гораздо ярче, чем эйфория какого-то материалиста. То есть, понимаете, да, когда ты идешь путем само какого-то внутреннего осознания, и ты видишь свои ошибки, и ну, то, что ты отклоняешься от духовного пути, у тебя, безусловно, может быть депрессия. Мы не говорим, что мы, понимаете, да, мы не говорим, что мы не будем ментально с вами страдать на духовном пути. Но ощущение того, что нужно меняться, идти в правильном направлении, оно само по себе, сам по себе путь и вера, они дают нам трансформацию счастья. Но надо не забывать такую вещь, как Гуру Махарадж говорил. Он говорил, что когда ты понял, что ты в болоте, ни с того ни с сего, какое-то время придется идти по болоту, чтобы выйти из него. И вот, когда мы с вами понимаем, что у нас, в принципе, все наши проблемы, ну, там, материальные, социальные, там, личностные, они от отсутствия духовности. В этом и есть драма. Ведь нам кажется, что нам не хватает денег там, для любви, кому-то кажется, что ему не хватает здоровья для любви, третьему кажется, что ему этого для любви не хватает. На самом деле, а драма состоит в том, что нам всем не хватает духовности, потому что была бы у нас сами духовность, ну неужели, ну подумайте сами по себе, если бы наш народ, русский и украинский, был бы духовным, неужели мы бы убивали друг друга? Ну вы можете себе представить?
Никто
бы
не убивал.
Никто бы не убивал. Понимаете, да? Поэтому мне говорят, а что вы делаете? Я что делаю? Я понимаю, что единственная возможность изменить мир, это изменить себя, и второе, это обрести какое-то, ну, духовное качество. Мне говорят, ну, естественно, мне говорят хитро, ну, скажите, ну, вы-то что-то духовное качество любви? Я говорю, да, конечно, нет. Вы что думаете, что я это... ряженый Иисус Христос, что ли? Нет, конечно. Я, может быть, в большей степени, чем остальные люди, понимаю, что я материалист, я тряпочкой оградился от мира. Понимаете? Потому что я пытаюсь стать лучше. Что думаете, я не пытался стать лучше? Пытаюсь стать лучше. Что думаете, что там просветление, покой, да ничего подобного. Нет, нет такого на духовном пути. Может быть, когда-то в конце. Это когда экзамен все сдашь, и тебя все равно в аспирантуру. Или на работу. Или еще куда-то. Поэтому, ну, как понятно, там есть проблематика детского сада. Там песка не хватает, кормить нечем, дочке матери, тарелки некому мыть. Понятно, там какой-то свой хобот на этом уровне. Да? На уровне там, типа, школы, там свой какой-то уровень, да, там, на уровне детского сада, там, ну, описывался там, ну. Там надо памперсы забыли поменять. Вот. Ну, понятно, что писаться на, как бы уже на таком, на более, ну, в школе старше или на работе уже не так. Ну, как бы, но тем не менее, всякое бывает. Поэтому наша с вами задача – это трансформация. И трансформация подлинная, не психологическая трансформация. Вот мы научились не обижаться там. Вот мы стоим там, типа, в Харькове, на трамвайной остановке и ждем, пока нам кто наступит ногу. Нам наступают ногу, а мы говорим, извините. Нам наступают на ногу, мы говорим, извините. Мы как бы учимся не обижаться. Смотрите, ребята, как вообще веды говорят, будет происходить трансформация. Божественное знание, Господь подобен солнцу. А мы с вами подобны ледышке. Когда весна наступает, лед не сразу тает, правильно? Ну, в силу массы вот этого льда, мы знаем, да, что сейчас снег где-то в тени лежит до мая. Но происходит постепенная разморозка. Происходит постепенное такое потепление, постепенно меняется среда, и постепенно вода приобретает свою форму и начинает двигаться. И вот то же самое происходит в духовной практике. То есть мы с вами практикуем, и вот наш с вами, Госвами Махарадж, такой очень опытный духовный человек, он сказал, сознание Кришны – это дело не одной жизни. Кстати, мы с вами рождались, там, Веда описывает 8 400 000 форм жизни в этом мире, они говорят, только 400 000 типов людей. Флегматики, холерики, пита, вата, китайцы, русские, индусы, украинцы. То есть 400 000 типов людей. Мы видим, что люди, у людей разные характеры, да, помните. А вы кто? Я флегматик. А вы кто? А я меланхолик. А вы кто? А я там холерик. Да. А на самом деле видов людей очень много в Аюрведе, да. Капа, капа, там, вата, вата, капа, там сидят все. Смешно, конечно, получается. Там, ты кто? Я, капа, да, вата, там, мата, там, ата. Там, потом смотришь по гороскопу, да. Вроде бы там знаков гороскопа не так много. А сколько этих гороскопов вообще вариантов жизни? Огромное количество. Тем не менее, расскажу свой опыт. Значит, я был ездил со своим Сандупалой, таким из ведическим астрологом, известной моей старой подругой, с доктором Кумаром. Мы приехали как-то в Раджастан к шастре. Слышали, такие шастры есть, которые книгу жизни открывают и про тебя читают. Ну там прикольно, все как в фильме «Кинцадза». Ку. Значит, приходишь, там сидит этот дед, он тебе говорит там, тыкай пальцем сюда, там. Выбрасывает твой номер сначала в аббревиатуре Вселенной. У меня где-то даже записано. Потом он проверяет твои руки, потом тестирует тебя, потом ты с закрытыми глазами в мандалу тыкаешь пальцем. И он, как бы, когда он уже 3-4 раза понял, он говорит, все, вот правильный номер. Запиши свой номер во Вселенной. Ну, ты пишешь свой номер во Вселенной, там. Он открывает книгу и начинает тебе читать историю твоей жизни. Но потом тебя технологично разводят, говорят, что по вот этой книге ты еще несколько раз должен ко мне прийти. Но причем он мне начал читать такие вещи, которые я вот тщательно скрывал. Я такой, что-то дед более покажет. Ну, я понимаю, что он правду говорит, ну там просто прилюдь. Ну вот. Ну, а тому моему другу, называть его имя, известному режиссеру, который снял новый фильм, у него сын погиб. Он рассказал, почему он погиб. Я спросил, у тебя сын жив? Он сказал, нет, погиб. Он сказал, да, у тебя по гороскопу. А режиссер вообще в шоке, голливудский человек. Он говорит, а почему это произошло? Он говорит, а у тебя, ты в прошлых жизнях убивал коров, и поэтому твой, ты убил теленка, и поэтому твой как бы сын тоже погиб в этой жизни. А он еще любил своего сына. Ну, так или иначе, то есть, мы начинаем с вами читать, и он начинает говорить, там, а у тебя в прошлой жизни вот это было, а в этой жизни вот это было, а в этой жизни у тебя то. Я думаю, слушай, ну дед же говорит какие-то вещи совершенно объективные про меня. Там даже написано, что приедут тогда-то, тогда-то, в таком-то количестве на повозке, их будет 6 человек. Я такой, нас 5, я такой, водитель. О, Семен Семенович. Ну, я не могу сказать, что это было чудо, но меня просто шокировало о том, что он выложил все такие вещи, которые я бы никому не рассказал никогда. Ну, мы же знаем все свои какие-то грешки, косяки и так далее. Но дело не в этом. Дело совершенно в другом. Я думал, ну, почему я несколько лет думал, не то, что я там сразу же пошел думать или так далее. Я думал, ну, а как я думаю, запускаю какую-то мысль. Ну, как, читаю Писание, например, запускаю какую-то мысль, потом она мне показывает. Ну, то есть я не то, что там, я вот думал, тут же придумал. Я на самом деле о вещах, о некоторых думаю годами. Я думал, черт, книга, жизнь, бред какой-то. Вот, ну, сколько сценариев жизни вообще? Вы знаете, что немного? Я понял, что есть примерно драматических линий, там, несколько сотен. Ну, примерно есть там, типа, родила, там, встретила, стала удачной моделью. Понимаете, есть модели, темплеты, понимаете, да? Там, темплет бизнесмена,
сколько у них там было ресторанов, 40 или 50, не важно. Или тамплет чиновника. Знаете, да? И мы видим, что, например, у всех людей, у них примерно одинаковые проблемы. Ну, дети, личная жизнь, противоположный пол, там, взятки. Ну, то есть, понимаете, ну, то есть мы же не можем сказать, что чиновники, но они почти везде одинаковые. Ученые, они тоже почти везде одинаковые. Да? Ну, у многих из них одинаковые модели жизни. Я понял такую достаточно вещь интересную, что мы с вами живем, в принципе, по достаточно бытовым, схематически отработанным сценариям. Я вот, ну, не так давно сидел, когда мы снимали кино в Камбодже, ну, там, сидим вечером после съемок, запаренные, усталые. Я говорю, слушай, ну, честно, расскажи, ну, гороскопы, сколько вариантов гороскопа? Она говорит, ну, на самом деле, не так много, то есть есть такие несколько сценариев жизни. Я говорю, ну, а где этот гороскоп вообще заканчивается? Она говорит, ну, всегда гороскоп заканчивается только в одном месте, когда человек предается Господу. То есть, когда человек стоит, а я говорю, ну, слушай, ну, вот, например, я, мне казалось, что я предался Господу. Она говорит, понимаешь, ну, как бы, ты же помнишь, Гурудев нам говорил, до какой степени предался. То есть до какой степени мы трансформируемся в духовных, до какой степени карма этого мира нас отпускает. И обратно. Как только мы делаем шаг назад в сторону материи, мы опять попадаем в те же самые драматические обстоятельства, в которых мы были. А у меня был такой интересный момент в жизни. У меня был до этого Юпитер. Юпитер – это офигенская планета. Он мне там 12-15, там все, там слава, там газ. Но я поступил, мне все легко давалось, я вообще ничего не делал. Ну, все само пришло. А сейчас у меня Сатурн. А знаете, что такое Сатурн? Да, это пипец вообще полностью. Пипец. И у меня начался Сатурн. А знаете, что у Сатурна есть еще такая страшная вещь, как Сада-Сати? Слышали, да? Сада-Сати. Сада-Сати – это вообще пипец. Вот. И я говорю, слушай, ну, у меня Сатурн. Она говорит, ну, Юпитер – это гуру как бы. А Сатурн – это как ученик. Я говорю, и что? Что делать? Ну, шутку, я понимаю. Она говорит, ну, понимаешь, вот раньше тебе все давалось вот так вот легко. Ну, ты ничего. Я говорю, я действительно говорю, ну, это правда. Я просто, ну... Ну, это там, благословение. А сейчас другая вещь. Сейчас нужно уйти во внутреннюю жизнь. Потому что Юпитер – это еще смерть. Сатурн – это смерть. То есть, ну, как бы, пришла смерть тебе. То есть, а что такое смерть? Может, есть разные методы, человек может умереть по-разному, знаете, да? В Ведах написано, один вид смерти, как Кришна говорит в Бхагавад-гите, для известных людей потеря известности, слава – это смерть. Вторая вещь – это смерть, когда ты отрекаешься от себя, как от некого физического лица. Вот я когда принял саньясу в гороскопе, мне стояла смерть. Тоже был. Но, понимаете, как у меня был такой момент, ну, почему неосознанно? То есть я стал монахом, это смерть. Вроде бы как у меня поперлась, началась жизнь. А с физической точки зрения я мог умереть. И вот поэтому она мне говорит, ну, ты же понимаешь прекрасно, что у тебя гороскоп духовного человека, вот эта вот вся сложная вещь, ты просто должен уйти, углубиться во внутреннюю духовную жизнь. Вот я вот так про себя чуть-чуть рассказываю, чтобы вы понимали, что у всех проблематика, так же, как у меня проблематика. Я думаю, ну а как углубиться? В Харьков поехать, лекцию прочитать? Или что там, сидеть с четками в пещере закрыться, там, сказать, что ты будешь все, я больше ни с кем не разговариваю? Ничего подобного. Это значит жить более внутренними ценностями, более осознанно. Я вот понимаю для себя, что очень много в моей жизни было внешнего. Ну, в силу тех временных обстоятельств, я был вынужден там какие-то делать фестивали, там какое-то кино, какие-то храмы. Все, я понимаю, что да, я это сделал в своей жизни. Но я все равно не достиг внутренних вещей. Да, как духовный учитель я должен, ну, я же не могу просто учить, а сам не обладать ничем, это так невозможно. Ты должен пронести что-то через сердце, через опыт и передать это другому человеку. Тогда это будет подвиг. Ну, я не буду вам сейчас плакаться о себе, Но я просто даю вам такой простой пример на своей судьбе, что что бы с вами, как сказал Ницше, что бы вас не убило, сделает вас сильнее. Какие бы периоды жизни у вас не были, там, рассвет, какой-то бывает там человек, там, рассвет, отношения, семья, дети, и все хорошо, потом бам, там, и все плохо. Писания говорят так. Они говорят, что когда человек встает на духовный путь, вся его жизнь, вся жизнь абсолютно, жизнь по Богу, карма трансформируется. И все, что с ним происходит, происходит исключительно для его духовного высшего блага. Даже если это самые страшные вещи, такие как там смерть близких, или даже собственная смерть. Помните, как Сократ, выпивая яд, он сказал, ничего плохого с хорошим человеком произойти не может. До такой степени он осознавал свою, путь бессмертия. И поэтому на этой радостной ноте, наверное, какие-то вопросы, если еще...
Мне кажется, без плохого не может быть хорошего. Это же баланс. Мы учимся через боль, через плохое.
То есть вас обязательно надо пороть плеткой, чтобы вы поняли, что...
Нет, это жизненные ситуации, жизненные трудности учат.
Послушайте, смотрите.
Без них не могу быть
этого. То есть вы сейчас говорите, для того, чтобы научиться быть честным человеком, нужно обязательно научиться воровать. Так или нет? Поэтому запомните, есть такое выражение, Гуру Махарадж всегда говорил, гениально, но неправильно. Еще Бхактисиддханта Тхакур он говорил, люди из одного заблуждения переходят в другое заблуждение. Например, мы сейчас запретили коммунизм, мы стали капиталистами. Понимаете, да? То есть, понятно, что коммунизм был совсем заблуждение, теперь мы пришли в полузаблуждение. Поэтому для того, чтобы стать честным человеком, не обязательно учиться воровать. Нужно просто общаться с честными людьми. Для того, чтобы быть умным, не обязательно общаться с дураками. Типа, а как ты получаешь знания, образование? Ну, хожу в дурку, смотрю на дураков, там таких, и понимаю, что, в принципе, дураки, а вот потом прихожу в университет, смотрю на умных людей, думаю, конечно же, это, вы правильно говорите, да, то есть, безусловно, в этом мире этот мир состоит из нашего выбора. И для того, чтобы осознать свет, свет он важен, когда есть тень. Не было бы тьмы, не было бы, не было бы смысла в свете. Это понятно.
Так же, с кем вы ведете, с этого наберешься.
Безусловно. Но очень важный момент, что на самом деле, что такое тень? Это отсутствие света. Не более чем. Что такое невежество? Невежество – это отсутствие истины. И поэтому не должны говорить, знаете, что чтобы истинный человек, можно побухать там хорошенько, поворовать, посидеть в тюрьме, стать человеком. И потом, только в определенном этапе жизни, он должен соприкоснуться с высшими ценностями.
Я не говорила об этом.
Я не про вас говорю. Вы поймите, что мы же сейчас с вами не спорим, мы берем тезис, антитезис. Вы абсолютно правильно сказали, что для того, чтобы распознавать этот мир, мы должны распознать крайне позитивное и негативное. Знаете, да, почему мы с вами как души, почему нас Господь поместил в этот мир, как вы думаете? В мир материи. Почему люди попадают в тюрьму? Для чего люди попадают в тюрьму? Чтобы стать там еще большими преступниками? Ничего подобного. Человек попадает в тюрьму, чтобы получить там негативный опыт. И в конечном итоге этот негативный опыт, он ведет нас к позитивному опыту. Что такое боль? Почему в организме существует боль? Зачем этот рефлекс нужен? А вы знаете, что боль – это гораздо более ценное переживание, чем физическое удовольствие. Потому что без удовольствия мы можем жить какое-то время, а боль является более глубоким переживанием. Приведу вам пример. Смотрите, мы говорили с вами о драме. Вот вы смотрите, например, фильм «Рождение», «Спасение рядового Райана». А по другой передаче идет Почему вы смотрите драму? Там кто-то погибает, кто-то живет. Почему? Вы плачете. Да потому что глубина сердца через переживания гораздо более выше, чем через веселуху. И поэтому нам нужна драма. Поэтому в этом смысле боль... как вы думали, персонаж, да? То есть мы сопереживаем с героем. Это не хихихаха, это более тонкие состояния.
Собственно, мы с вами начали упокоиться, за здравие. Мы начали говорить о светской жизни, о нашем пути от реформации пришли к выводу того, что веды дали нам с древних времен методы трансформации, чего они очень простые, например, песни. Вот, на песни строить, жить помогает. А в фильме «Пираты Карибского моря» мы видим, что да, пираты депрессивные, вдруг они запели, и перед смертью вроде бы как-то все нормально. То есть мы видим, что песни в этом мире, там с песней шли в атаку, с песни рожали детей, там, делали свадьбы, да, есть песни свадебные, песни, концерты и так далее. То есть мы обязательно связаны со звуком. Но чем отличается наш с вами звук от духовного звука? Наш с вами звук отличается от духовный звук отличается от материального звука, потому что в материальном звуке есть некая материальная концепция. В трансцендентном звуке есть божественная концепция. Божественное не сходит в материальном форме звука. Поэтому в Библии говорится, сначала было слово, а в Бхагаватам говорится, да, это мантра Ом, вселенская вибрация, что мир находится в звуковых вибрациях. И вот когда мы с вами воспеваем мантры, такие как Хари Кришна Махамантра, мы как бы впадаем в некий поток божественного, божественный поток божественного сознания, наше сознание трансформируется. Поэтому чем занимаются йоги, мудрецы? Они не просто сидят и рассуждают о смысле жизни, они воспевают Махамантру, предлагают божествам прасад. И вот здесь у нас есть наш йога-центр, который у нас есть в Киеве, в Москве, в Питере и в Харькове. Вот, недавно мы открыли наш йога-центр. Ну, понятно, что туда приходят люди, некоторые заниматься йогой, потому что у многих людей проблема с телом. Ну, как бы я тело. Да? Но мы, наши девочки, говорят, много инструкторов, но вы еще и к тому же душа, приходите на медитацию. И многие, кто приходит в наш йога-центр, чисто, так сказать, на телесном уровне, они становятся, посещают духовные лекции, духовные программы. Но еще нужно понять, что несмотря на то, что есть некие духовные программы, есть еще индивидуальная практика человека. То есть каждый человек он должен начать свой день с медитации, с осознания смысла жизни. Знаете, это такой момент очень важный. Да? То есть начинается с сна, омовения. Когда мы омываемся по йогической традиции, мы просто на себя воду льем, горячую или холодную, или контрастную душу. А мы омываем наши мысли молитвами, медитацией и ложимся спать, мы тоже в таком состоянии, памятуя Всевышний. Таким образом, мы с вами должны проходить во внутреннем подвиге, знаете, такие подвижники. Подвижники – это не тот, передвижники – это были художники, которые ездили с места на место, а подвижники – это люди, которые внутри двигаются, то есть это внутренняя трансформация. Поэтому мы с вами должны стать подвижниками. Но это не значит, что мы должны обязательно там, одеть на себя рясы или там, одежду индийскую. Ну, в храме в индийском мы одеваемся индийскую одежду, ничего страшного нет. Да, дело не в одежде. Дело в нашем внутреннем состоянии, в наших мотивациях, в целях нашей жизни, в том, как мы двигаемся, да, с кем мы общаемся. Скажи мне, кто ты, и скажи мне, что ты ешь, знаете, какое дело первое. Да, поэтому у нас там мы вегетарианцы, да, мы предлагаем нашу пищу Всевышнему. Мы не просто слушаем музыку, да, мы слушаем духовную мантру. Да. Чем отличается мантра от светской музыки? В светской музыке мы наслаждаемся, мы наслаждаем наши чувства. Нам хорошо. Приятная музычка, да? Вы понимаете, да, что молитва – это не есть музычка, не музята. Поэтому, когда мы собираемся на медитацию, это не значит, что мы там стоим со скорбными, депрессивными лицами. Нет. Другая мотивация, другая энергия, другая концепция. То есть все другое сознание. Помните, мы с вами говорили, что другая точка зрения должна быть на мир. Вот когда человек идет по духовному пути, у него меняется точка зрения, у него меняется тренд, меняется восприятие. Вот. И я могу сказать, что сегодня беседа для меня с вами большая трансформация. Во-первых, я увидел вот такие как бы, проблески в глазах истины во многих, да, услышал замечательные вопросы. И вовсе не пытался, я понимал, что вы имеете в виду одно, но беседа есть беседа, да? То есть мы высказываем разные мнения. Вот. Огромное вам за это спасибо. Я очень счастлив, что в Харькове есть такие, в Харькове такой темный город, есть такие светлые люди. Да, наверное, я вижу, что Харьков такой, что-то я сам из Питера, мне что-то Питер напоминает. Он такой же, такой немножко готический город, с одной стороны, он такой разрушенный, а с другой стороны, готическая разруха такая, видно, что здесь какие-то художники, архитекторы были. Да, то есть, как бы, он такой, на самом деле, внутренний город. Я очень счастлив увидеть таких замечательных светлых людей. Я буду рад вас, и наши ребята будут рады видеть вас в нашем йога-центре.
У нас летом будет фестиваль Vedalife, приедут люди, учителя из Бразилии, из Америки, из Индии. Мы приглашаем всех, у нас всегда вход бесплатный, еда бесплатная. Это наш первый принцип того, что духовность не должна быть коммерциализированной. Да? Можно зарабатывать деньги на пирожках, на историческом кино, но духовность — это то, что мы отдаем. В первую очередь наша задача — это всегда отдавать. И ну, таким был наш учитель, он никогда ни за что не брал деньги. Мы, соответственно, понимаем, что как-то надо жить в этом миру и не эксплуатировать его на религиозной точке зрения, а духовность и религия должны быть отдушины для души.
Если у кого-то какие-то вопросы, я здесь, может, сейчас нормально.
Скажите, а как давно вы идете по этому духовному пути?
У меня есть мой блог avadhut.ru. Вообще я с 22 лет, я в 22 года встретил своего учителя в Америке, когда жил. Ну, как бы, так. Он уже ушел из этого мира, он был великим человеком. И я тогда был художником, жил в Америке, мой учитель приехал. Ну, я был таким потерянным человеком, ну как любым таким творческим потерянным человеком. И мой духовный учитель нашел меня. Так получилось, знаешь, как собачку. Все такое. Что я? Где я? Кто я? Зачем я? Ну, так получилось, что я приехал в 21 год в Америку сразу после армии. Ну, так получилось. Это был развал Советского Союза. Я попал в Америку, но для меня была такая Америка, ну, такая, знаете, идеалистическая Америка. Потом я понял, что это не совсем идеалистическая страна. Вот. И все тебя встречают с распростертыми объятиями. Вот. И мне пришлось какое-то время заняться тяжелым выживанием, но все, что не убьет, сделает тебя сильнее. Вот. И в конечном итоге я познакомился с своим духовным учителем. Опять же, все, знаете, как по воле случая. Вот. И он дал мне благословение, он сказал, к чему ты прикоснешься, все превратится в золото. Ну, я использовал это благословение не для производства золота, а я... Просто стал делать какие-то интересные вещи. И через какое-то время, практикуя духовную жизнь, я вдруг увидел совершенно других людей, которые интересуются духовной жизнью.
Мне кажется, что вы просто как бы выполнили ту миссию материально тем, и дальше ваша часть духовная, да, то...
Черт его знает, не знаю вообще. Вообще, знаете, когда кажется, хочется креститься, типа, вот, честно скажу, да, то есть я понимаю, что нужно просто идти глубже, а мир, он так устроен, ты можешь, ну, понимаете, да, вот, ну, как, понимаете, чем отличаются, например, великие поэты от таких поэтов посредственных. Поэт посредственный может написать одну хорошую песню, которую все споют и услышат, и потом его забудут. А великие поэты, они всегда пишут хорошие песни. Ну, и поэтому, знаете, мы можем как бы в своей жизни получить какой-то там момент вдохновения божественный, но потом расслабиться, ну, ну типа, я уже духовный, все нормально. Вот это самое страшное. Вот мне в этой связи нравятся японские художники. Были крутые японские художники, которые в своей жизни умирали 6 раз. То есть как бы они доходили до какого-то уровня мастерства, потом меняли имя, переселялись в другую провинцию, начинали другой стиль, доходили там до мастерства. Это, то есть, знаете, люди, которые никогда не останавливались на достигнутом. И поэтому надо понимать, что духовный процесс – это вечный, вечный процесс. И если мы будем останавливаться на достигнутом, для многих людей духовность – это уход от страданий. Но люди приходят на самом деле в духовность, не думают, что вот так просто люди приходят в духовность, потому что им делать нечего. Ну, или так, покурить несколько, пойдут в духовность. Нет, люди приходят в духовность, как правило, от безвыходной ситуации в жизни. То есть у них пипец. Я помню, у меня был такой момент в Нью-Йорке, меня так накрыло, то есть у меня вообще все отрубило. Буквально там $5 на еду не было. Никогда такого не было. Это было начало моего духовного восхождения. То есть мне Господь вот так вот все отрезал. Почему мне все отрезал? Чтобы я ушел во внутреннюю Монголию. Ну вот, и там я какое-то время во внутренней Монголии, я увидел, что это огромный мир. Я понял, что тот мир, который мне кажется там светлым, сказочным, это мир вот такой физический, вот такой маленький. Вы понимаете, да, что мир же маленький на самом деле. Вот такой вот, вот такусенький.
что он очень ограниченный.
Говорят, что все иллюзия. Все, что мы видим, это иллюзия.
Все, кого мы
видим? Мир внутри нас, на самом деле.
Это Декарт сказал, Рене Декарт. А он сказал, мир в уме. Ну, вот представляете, да? То есть мир в нашем уме. Подумайте о такой идее. Мир в моем уме. Вот она в моем уме. Я вижу ее или не вижу. А вот то, что за стенкой, я уже не воспринимаю. Поэтому веды говорят, мир в уме Господа. Потому что Декарт сказал, мир это сон во сне. А кого? Кто видит этот мир? Поэтому в ведах описано, что Махавишну спит, и этот с нами мир, это его сон или глюк. То есть, представляете, мы глюк в глюке. Hello, я глюк, как тебя зовут?
Василиса.
Ты понимаешь, что мы с тобой глюки в глюке? Понимаю. Что она понимает, неизвестно. Вот смотрите, да, камешек, да?
Это лунный.
Это лунный камень, да, круто.
Это мама мне его подарила, он волшебный.
Слушай, это самый камень. Волшебный камень? Да. Вот, понимаете, поэтому нужно понимать такую вещь, что есть Господь, есть его внешний мир, материальный мир. То есть вот этот мир – это сон. Почему? Потому что это внешний мир Господа. Его здесь нету. Он здесь только статически проявлен в форме каких-то картинок, в форме там крестика, в форме церквей. Время от времени как аватар или как великий…
Он может вырастать, если его поставить на лунный свет.
Ну да, ты его будешь расти до каких размеров?
Ну, папа мне его не дает вырастать.
Да?
Да, потому
папа,
что...
Папа, не понимает, что есть возможность вырасти, организовать фабрику по производству лунного камня.
Да.
Лунаферму.
Он меня уложит спать, а я не успею его на лунный свет положить.
Это трагедия. Нет, это серьезная трагедия. Вот. Так что вот такая ситуация. Поэтому мир в чем уме? Есть такое выражение «красота в глазах смотрящего». Это очень важно, потому что мы можем увидеть только то, что наше сердце готово увидеть. И в этой связи нужно... Ну, мы сегодня же лекция о чем была? Да, с точки зрения о способности воспринимать, о качестве нашего с вами сердца, о качестве, ну, как мы какими глазами, духовными глазами смотрим на мир, или смотрим на мир глазами потребителя. Например, вор, он как смотрит на мир? Он думает, а, вот, а что украсть? Когда вор, например, украл что-то, что он делает? Он радуется. Знаете, да? А, например, человек духовный, он отдал что-то. И он что он делает? Он радуется. Поэтому мы понимаем, что мы понимаем, что есть разные формы счастья. Для кого-то счастье – это эксплуатировать и, ну, как бы, да, то есть, и потреблять, а для кого-то счастье – отдавать. Но когда мы говорим, что важнее, мы с вами понимаем, что способность любить – это способность отдавать и жертвовать. Вот наша способность любить, поэтому сказано, что преданный занимает положение выше, чем Бог. Почему выше, чем Бог? Потому что Бог – это Бог, Он источник, а преданный любит Бога. И поэтому Бог, вот в вайшнавизме, да, он становится Чайтанья, Кришна становится Чайтанья, он приходит как преданный. Махамантра, поймите, что такое махамантра, это трансцендентная вибрация, но ее воспевает сам Кришна, но не как Кришна, а как преданный. Понимаете, да, поэтому есть такое понятие, что вот мы сейчас смотрим современные там новости, где там определенные религиозные отрезают другу голову, да, и при этом кричат, Алла, Бог велик, там, во имя Аллаха милостивого и милосердного. Так, знаете, вот идея ведическая состоит в том, что преданные Бога более милостивы, чем сам Господь. А здесь получается, что Аллах велик, Он милостивый и милосердный, но я тебя убиваю. То есть получается, что ты, Бог-то, ты говоришь, что ты поклоняешься великому Богу, но у тебя нет ни милости, ни сострадания, у тебя есть только ненависть и нетерпение. Ты не можешь увидеть, что она частичка Господа. Он в другой форме Господа поклоняется, другими языками, другими молитвами. Это невежество. Ну, представьте, да, мы говорим с вами, а что такое невежество? А невежество – это опасно, это супер опасно. Когда люди в невежестве, они не могут понять, я сказал Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. То есть, представьте, да, если бы я был каким-то радикалом, я бы считал, что Если вы не разделяете мое мнение, я должен там вас убить. Это же не так. Поэтому в нашей духовной жизни происходит, как вообще происходит духовное общение? Через обмен сердца. Это да, heart to heart. Не столько интеллектуальный обмен, он тоже присутствует, сколько обмен веры, обмен эмоций, обмен переживаний. Пожалуйста.
Хотелось бы видеть Бога, какие действия.
Вы абсолютно правильно говорите. Смотрите, то есть нужно понимать, что в богопонимании есть много стадий, много граней. Человек, который кричит Аллаху Акбар, ему тоже кажется, что он служит Богу, отрезая вам горло, он совершенно вообще уверен полностью, абсолютно, что он идеалистически выполняет свой долг, и как только его убьют, сразу же 72 девственницы подхватят его на определенном плане бытия, как бы он попадает, ну, по большому счету. Но мы не говорим, конечно, что это публичный дом, но это такое место, где все дозволено. Это вот такая идея, потому что у него какая идея? Первая, у него идея о Боге есть такая. Второе, у него есть идея о том, что служение кого-то убивает, это очень важно. А третья идея, вот когда я все это сделаю, я буду получать массу физического удовольствия, которого я не могу получить на Ближнем Востоке. Понимаете, да? Одну минутку. Сейчас я отвечу на этот вопрос. Поэтому мы видим, что вся эта идея от начала до конца не более чем невежество. Тогда вы говорите, одни поклоняются Богу, чтобы он что-то защитил. Другие поклоняются Богу, чтобы он там спас их. Третьи дают ему какое-то знание, ну, из-за знания. Я задаю вопрос, какова мотивация подлинного поклонения Богу? Вообще отношений, какова мотивация отношений? Чистая мотивация. Любовь. Любовь не может быть другой мотивации, поэтому между объектом, так называемой, на самом деле, вишая, может быть только любовь. Только в любви это может быть реализовано. Это не может быть реализовано, как повезло моей невесте, завтра мы тратим все ваши деньги вместе. Поэтому понятно, что одни хотят от Бога получить, там, вот тебе свечка, дай мне Мерседес, дай мне экзамены сдать. Защити меня, спаси, сохрани, убереги. И мы видим, что эта мотивация нельзя назвать духовными. Да, вы придете в церковь, вам скажут об этом, но это не является, вы же не увидите, например, молитвы Христа. Спаси, защити, помоги. Да? Христос, что он говорит, если ради тебя я должен принести себя в жертву, какие бы могли быть, пожалуйста. То есть мы увидим, что разная мотивация, чем глубже мы двигаемся в духовном направлении, тем более меняется мотивация. Дальше смотрите, если Бог враг, это дед с бородой, который поставил везде веб-камеры, там поставил, опа, так, ага, так, вот она пошла куда, ага, окей, пишем. Да, вы попадаете куда-то, где на вас открывают файлы, досье, говорят, там, на страшном суде, вы там сидите. Так, Маша, 27 числа, 31 числа, в баре в таком-то. И ты, я же хотела любви. Нет, Маша. Да, то есть медленно, медленно тебя куда-то к обрыву, к обрыву, к обрыву. И ты, там какая-то финская баня, где там тебя парят вениками, да, и все, и ты вечно в этом состоянии, понимаете, ну, как бы не смешно, но христианство, это совершенно невежественная идея.
Она же выдумана была специально для управления массой.
Ну, это все понятно, но Христос-то был реальным персонажем, он же говорил позитивные вещи, но понятно, что потом его ребрендировали, нормальные маркетологи ребрендировали, вот, понятно, что для чего, для управления массой, абсолютно верно, вы правильную вещь говорите. Но мы должны с вами пройти через внешние, вот эти, ну, понимаете, через внешние к внутренним ценностям. Понимаете, почему люди шли в христианстве там, на смерть, на жертву? Потому что не потому, что их обманули и ребрендировали. Обратите внимание, что хотя у христиан нет философских писаний, они появились гораздо позже, но тем не менее они появились. Афонские старцы, добротолюбие. Почему? Потому что люди, которые практиковали духовную жизнь по-настоящему, они записали настоящие вещи. Но это появилось в процессе духовной практики. А сама по себе Библия достаточно примитивная. Но, несмотря на то, что она очень примитивная, так же, как Коран, там есть, например, вот то, что мне нравится в Библии. Знаете, там, что там есть такое выражение, я забыл, от кого там. Типа, если есть у тебя все, но нет у тебя любви, нет у тебя ничего. Если есть у тебя все знания, но нет у тебя любви, нет у тебя никакого знания. То есть, поэтому время от времени в Библии проскакивают определенные духовные вещи. Их тяжело там найти.
Мне кажется, больше в Евангелии этого.
Ну, я говорю, да, естественно. Да, 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 да. Да, но я могу сказать такую вещь, что мне тяжело найти, например, в христианской, в исламской литературе духовные вещи. Очень тяжело.
Ну, Христос вообще очень интересные вещи говорил. У него просто интерпретация другая, понимаете?
Да, но если вы сравните Бхагавад-гиту, если вы сравните Гиту, то вы видите, что в Гите описаны все йогические системы знания. И интеллектуальный процесс, и раджа-йога, и путь бескорыстной деятельности, и путь знания. И поэтому, когда ты, например, прочитал Гиту, вот я начал читать греков, там, Сократа, Платона в 40 лет. Почему я стал понимать, о чем они говорят? Потому что у меня был опыт определенной ведической философии. Я начинаю понимать, о чем они говорят. А до этого я не мог понять, о чем они говорят. Когда я прошел определенное ведическое мировоззрение, мне очень легко разобраться с Библией, с марксистом-ленинизмом, там, с философией материализма. Почему? Потому что у меня есть четкая философская основа мировоззрения, что такое дух, что такое материя, что такое сознание, что такое энергия, внешняя, внутренняя, пограничная и так далее. И поэтому мне легко, обладая определенным, ну скажем так, мировоззренческим, определенным мировоззрением. И я понимаю, вот эта вот идея, она похожа на духовную, но духовной не является. Как мы говорили с вами о чае, да, что Липтон похож на чай. Но молодой человек сказал очень хорошо, чайный напиток. В лучшем случае. Да? Знаете, как сок продают? Что там пишут? Нектар. Напиток. А что это такое? Это вода, сахар, кислота и эссенция. Но это называется сок. Но соком это не является. По двум причинам. Первое, по причине цене, и второе, по причине потребности. Почему это не является соком? Да потому что настоящий сок, его нужно отжать из настоящего фрукта. Он денег стоит, друзья мои. Когда люди хотят дешевки, они идут покупают чай, Липтон, дешевый сок. Почему? Потому что нету идеи, ну, обратите внимание, да, там, натуропевтическая еда и здоровая еда, она стоит на порядок больше. Почему? Хотя она проще, там отруби, еще что-то. Почему она на порядок больше стоит?
Не реклама.
С одной стороны, а с другой стороны, нужно понимать такую вещь. Органика – это не реклама.
Свежий.
Там, или wild. Иди, набери там свежие морожки. Надо спину согнуть, полазать по болоту. Да, но это будет зато органика определенная. Или, ну, как говорят те же макробиоты, да, что нужно есть пищу по сезону. Вот идет сейчас малина, вот ешь малину, идет там клубника, ешь клубнику. Вот. Но когда ты получаешь какую-то деревянную китайскую клубнику, которая на клубнику не похожа. Ну вот. Вот, кстати, чтобы вы понимали, многие продукты на определенном рынке, они же не обладают вкусом, потому что это, ну, это как бы тебе создали иллюзию. Там, на гидропонике, на химикатах. Поэтому сейчас пермакультура, да, там, что такое первоземледелие, это когда все растет там, как в диком огороде. Совершенно другая идея. Понимаете, поэтому, когда мы говорим, например, а для чего хороша пермакультура? Для спекуляции она плохая. А вот если вы, например, создаете там какой-то ашем, да, и у вас в ашеме пермакультура растет, это круто. Потому что это хватит вам покушать, ну и вашим гостям, но вы это не сможете продать. Вы не сможете из этого извлечь прибыли. Вот, ну, я уже, ну, как перешел к образу жизни, я просто объясню вам ситуацию. На мой взгляд, если вы хотите выслушать мою идею, например, которую я говорил своему другу, украинскому националисту, который кричал, что я ему сказал, глобальная проблема Украины – это того, что украинскую землю, украинцы не владеют своей землей и не умеют ее обрабатывать. Сто лет тому назад, на Украине была супер экологическая ситуация. Все ездили на лошадях, удобряли огороды говном и ели органику. Ровно 100 лет тому назад. Не было рака, спида, гепатита и всего прочего. Я вам скажу, зависели ли тогда, 100 лет тому назад, например, украинцы от доллара или от рубля? Да нет, конечно, я вообще было пофиг. Вот у меня сало, вот у меня там огурцы, капуста. Да я ни от кого не завишу, я взял, распахал свое поле. И поэтому еще в советские времена остатки Украина считала жительницей. Понимаете, что сюда жить люди ехали. А сейчас отсюда люди бегут. А почему люди бегут? Ничего не изменилось. А что изменилось? Изменилось сознание. Люди забыли о своей культуре, они забыли о природе, они забыли о животных, они забыли о... Сейчас очень трудно все это восстановить.